რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы возвращаемся к проходящей сейчас в Венеции Биеннале современного искусства. Я уже рассказывал о том, как международные активисты из группы On Vacation, надев военные куртки, располагаются в различных павильонах выставки, как бы пародируя действия российских военнослужащих, оккупирующих украинскую территорию. Первым павильоном, в котором был проведен этот перформанс, закономерно стал павильон российский, но организаторы акции всячески подчеркивают, что они и не думали обижать тех, кто его оформлял. Напротив, он им очень нравится. Третий раз подряд Россию на Биеннале представляют художники-концептуалисты из одного круга – Андрей Монастырский, Вадим Захаров и теперь Ирина Нахова. По воле Ирины, построенный по проекту Алексея Щусева 100 лет назад новорусский терем поменял цвет, стал зеленым. Вообще, весь замысел Ирины Наховой связан со сменой красок. Поднимаясь по лестнице, зритель попадает в серый зал, где стоит огромная и довольно зловещая голова летчика, порой открывающая глаза. Во втором, главном зале, абсолютно черном, в потолке захлопывается люк, а в полу на черном квадрате мерцает мираж истории, в слое перегноя копошатся дождевые черви победителя. Мы выходим из картины Малевича, где мрак обступал нас со всех сторон, и в следующем зале происходит взрыв красно-зеленого, словно в кислотном трипе. Куратор выставки «Арт-критик» Маргарита Тупицына полагает, что это два цвета России – кровь революции смешана с зеленью перестроек. Именно в этом зале и расположились участники перформанса «On Vacation», изображающие путинских зеленых человечков. Теперь мы спускаемся в нижний зал, который уже видели сквозь экран в полу черного куба. На стенах история русского 20 и 21 веков в видео и фотохронике, семейный архив Ирины Наховой. В тучном 2013 году Министерство культуры, которое уже возглавлял Владимир Мединский, выделило на венецианский проект Вадима Захарова 24 миллиона рублей. На этот раз на зеленый павильон Минкульт отстегнул всего 10 миллионов, остальное составили пожертвования меценатов. Ирина Нахова опасалась, что государство либо вообще решит не участвовать в Биеннале в связи с российско-украинской войной, либо пришлет цензоров. Однако не произошло ничего, Москва просто самоустранилась и не вмешивалась. О том, как готовился павильон, и о его тайнах я расспрашивал Ирину Нахову. Я бы хотел начать разговор с главного проекта Биеннале, который связывает авангард 20 века и левые движения. Мне показалось, что ваш павильон, наверное, единственный из национальных павильонов, в котором неожиданно есть отклик на этот замысел, потому что во второй комнате посетитель попадает внутрь черного квадрата, то есть иконы авангарда. Вы чувствуете эту связь с тем, что делали кураторы основного проекта, и что вообще думаете об их замысле?
Вы знаете, если вы так рассматриваете эту связь, то это замечательно, потому что, когда я начинала работать, замысел кураторов еще не был озвучен вообще. Замысел инвейзера где-то был понятен только в начале 2015 года, а я начинала работать практически в феврале 2014 года. То есть это, видимо, какие-то были общие тенденции, которые люди чувствовали, это, может быть, носилось в воздухе, и поэтому проект каким-то образом связался с главной темой Биеннале. Честно говоря, когда я работала сейчас в Венеции 3 месяца уже над воплощением проекта, а также вот эти безумные 4-5 дней превью и открытия, я даже не могла посмотреть главный павильон. Потому что это полный, конечно, сумбур, и я просто надеюсь, что я поеду в Венецию и посмотрю и национальные павильоны, и главный проект, и проект в Арсенале где-нибудь осенью, в сентябре или октябре.
Ну, я вам скажу, что один из центров идеологических этого главного проекта – это марксизм, и там читают «Капитал» и поют песни протеста. Ну, наверное, человек, выросший в Советском Союзе, по-другому это воспринимает, не так, как итальянский интеллектуал, для которого коммунизм ассоциируется с Пазолини. Но ваше искусство тоже, наверное, левое, да, или вас пугает это слово?
Нет, меня это слово абсолютно не пугает, но это уже интерпретации, как сказать. Я абсолютно открыта для любых интерпретаций, и чем больше их, тем лучше. И я ни в коей мере не навязываю свои взгляды. Если человек, попадающий в контакт с тем, что я делаю, может каким-то образом открыться к большей свободе, открыть глаза, открыть ум, для меня это самое большое счастье. Как бы сделать что-то новое, где человек мог связаться с, как сказать, с самим собой и открыться каким-то другим или переживаниям, или возможностям найти что-то новое. Поскольку то, что я делаю, для меня это инструмент, в общем, познания действительности и познания мира. Я хочу, чтобы и для зрителя искусство было таковым.
Ну вот мы зашли как бы во вторую комнату вашего павильона, заглянули в комнату с черным квадратом, но есть и первая, в которую входят посетители павильона, и там стоит такая огромная зловещая голова. Это летчик или человек в противогазе, и, может быть, какая-то голова из русской сказки, мне вот так показалось. Как вы называете этого персонажа, как его зовут, и почему он стал привратником?
Это пилот, но моя первая реакция на павильон, дело в том, что я до февраля 2014 года никогда на Биеннале не была. И я первый раз увидела павильон в феврале 2014 года, поскольку я работаю с пространством, первая необходимость была туда поехать и его посмотреть. И когда я увидела павильон, как и сверху, если у вас будут какие-то вопросы насчет его перекраски в зеленый цвет, но так и внутри, это моя реакция, в общем-то, с одной стороны, на архитектуру. И если вы помните, то как раз в этой первой комнате этот скайлайт напоминает, или вернее даже абсолютно точная копия кабины пилота, какого-то истребителя или самолета. Так, собственно говоря, и возникла вот эта голова. Но в ответ на архитектуру, собственно говоря. Конечно, много компонентов. Я не могу сказать, что это только вот ответ на архитектуру и на черном, да, черном кубе. Тоже реакция на пространство, поскольку первая реакция была, что это пространство для созерцание неба, собственно говоря. Каким образом можно это проявить? Конечно, затемнить все пространство и выявить этот верхний квадрат неба и квадрат под ногами, квадрат стекла, где вы видите, как сказать, и прошлое, и будущее тление. Прошлое в качестве истории, это видеокомнаты, или, можно сказать, если вы видите там червяков и такая, как сказать, вегетация будущего, то есть это и созерцание будущего. Но пилот, в принципе, для меня это, наверное, в общем-то, когда вы смотрите прессу по поводу павильона, это самая частая встречающаяся картинка там, что это, с одной стороны, такая большая игрушка, которая, в общем-то, привлекает, и она наиболее, ну, может быть, привлекательная для простого, ну, для зрителя, да. Но для меня это проводник, когда вы входите, поднимаетесь по лестнице в павильон, вас встречает такая сначала серая краска, а в комнате пилота там вообще просто нету цвета, да. Сама скульптура построена на черных, темных тонах материала этой скульптуры. Но и пространство, в котором обитает вот эта голова пилота, она тоже темно-серая, такая, как предрассветным, может быть, перед рассветом или перед тем, как наступит ночь, в таком несколько полусонном пространстве перед тем, как вы окончательно вступите в сон. И когда вы приближаетесь к этой голове, она идеально открывает глаза, она смотрит на вас, она смотрит на вот этот скайлайт, и открывается небо, и вы открываетесь небу, и вы видите свет, который там есть, и цвет неба, и, собственно говоря, какая-то у вас начинается безмолвная невербальная коммуникация с этим объектом. Я видела, как некоторые зрители, когда это действительно интерактивно получалось, потому что на открытии поток шел зрителей, и, как правило, глаза пилота были открыты и смотрели на вас или на небо, и поэтому такой прямой интерактивность не всегда получалась. Но если вдруг пилот действительно открывал глаза и смотрел на зрителя, некоторые зрители отпрыгивали назад в таком испуге или смеялись, улыбались. То есть это такая большая игрушка, которая может открыть вас к чему-то другому. То есть это такой инструмент. А следующая комната, пространство вот черного куба, это уже пространство, где вы полностью, за исключением вот такого красноватого свечения от квадрата в следующую комнату, первоначальная реакция, там вы остаетесь самим собой в этой темноте. Опять же, если говорить об открытии, то это толпы народа, когда действительно, как правило, наверху квадрат неба постоянно открыт, а так он тоже должен реагировать на присутствие зрителя. И вот этот квадрат под ногами, где вы можете видеть видео. И по идее, если человек отваживается встать на стеклянный квадрат пола, то вы оказываетесь между небом и землей, между прошлым, может быть, и будущим, между сном и явью. И это место, где, по идее, вы можете, как сказать, остаться самим собой и связаться сами с собой. Но это, конечно, в идеале. А так, как я вам уже сказала, я действительно для всех интерпретаций открыта.
Ну вот у меня такая интерпретация, как я почувствовал, когда это окно наверху закрылось. У меня, конечно, первая ассоциация с тюрьмой, когда закрывают вот эту кормушку в дверях, хотя я никогда, конечно, не сидел, но знаю просто по фильмам и по документам, вообще с какой-то несвободой, да, вот в этом черном кубе.
Тщательная интерпретация, собственно говоря. У меня, когда я начала работу над павильоном, вообще говоря, с одной стороны, это две реакции. Реакция на архитектуру, на само пространство, потому что я всегда этим занимаюсь, для меня это очень важно. А потом, конечно, для меня, как я вам уже сказала, что я таким образом стараюсь понять, что происходит вокруг меня. И, конечно, в это время, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август прошлого года, это очень тяжелое время и очень такие тяжелые чувства, непонимание и ужас того, что происходит, аннексия Крыма, и просто тяжелый черный такой комок надо мной висит. И потом начало войны на юго-востоке Украины. Этот ужас, каким образом это понять вообще? Да? То есть такие чувства и пространство, и, естественно, это осмысление того, что происходит. Черный квадрат, черный куб. Вы абсолютно правы и в этой интерпретации. Если это для вас тюрьма, да, я открыта к этой интерпретации. Но также это и черный такой черный квадрат, черный куб. Для меня это, когда Малевич только образовала такое окно в никуда, в черноту, в новое искусство, или то действительно для меня это может быть метафора такой странной, энигматической, загадочной России, непредсказуемой. И, в общем, это, ну, такое мрачное настроение, конечно, если говорить о чувствах.
И следующая комната, которую тоже очень часто фотографируют, она очень фотогеничная, красно-зеленая. И уже интерпретация, собственно, готова, я ее постоянно встречаю. Красная – это революция, зеленая – это перестройка или эволюция. Два состояния России. Верное толкование, однозначное или слишком прямолинейное?
Я думаю, такая интерпретация пошла от интерпретации куратора павильона, поскольку это написано в экспликации, как бы, ну, я тоже к такой интерпретации совершенно открыта, но для меня, поскольку весь павильон для меня, в общем, стал таким воплощением моих снов или ночных кошмаров, скорее, то взрыв вот этот красно-зеленый, действительно, это мой кошмар. кошмар воплощенный, это такой апокалипсис, который может настать. Лучше, конечно, чтобы он не наставал, но это такой собирательный образ для меня войн, катастроф 21 века и прошлых веков, который, даже если вы там находитесь какое-то время, конечно, это кинетически очень сильный, агрессивный такой взрыв красно-зеленого, но в принципе вы можете усмотреть осколки, такой after image, даже каких-то узнаваемых вещей, например, на остаток какого-то римского Колизея, остатки имперских амбиций сбоку, сзади. Спереди для меня первая стена, которую вы как бы когда входите, видите, это для меня, в общем, образ 9-11, 11 сентября. И сбоку, и слева, и справа тоже. Но это такой собирательный образ. Он не обязательно должен быть связан с каким-то конкретным ужасом, да, но для меня это и Донецк, и Газа, и Алеппо. То есть какие-то осколки образов собирательных. Вот так, наверное.
Ирина, вот вопрос сложный, который, наверное, я не стал бы задавать художникам из других павильонов. Понятно, что Сара Лукас из британского павильона не имеет никакого отношения к королеве Елизавете или Фиона Холл из австралийского павильона к премьер-министру Австралии. Но Россия, как мы знаем, так устроена с советских времен, что каждый спортсмен или певец, выступающий на каком-то международном конкурсе, или вот художник в российском павильоне, он как бы представляет всю страну. А стало быть, и Путина представляет, и Мединского, и в какой-то степени представляет и вот эту войну, которую все эти люди развязали. Чувствуете вы этот дополнительный груз? Или это для вас несущественно?
Нет, для меня это абсолютно несущественно. Дело в том, что я совершенно не согласна с концепцией того, что художник может представлять страну. Дело в том, что художник, там, с большой буквы в моем романтическом представлении о художнике, да, как о профессионале, занимающемся этим постоянно, художник всегда имеет дело со свободой. Поэтому он маргинал. Художник не может представлять кого-то и чего-то, кроме самого себя. Иначе он был бы не художник просто-напросто. Например, я не дипломат, я не представляю страну, я даже не спортсмен, который может как-то представлять страну, потому что у спортсмена всегда большая армия поклонников. То есть он связан с миллионами людей, которые за него болеют. За художника не болеет никто. Если у меня есть 2-3 человека, которые понимают, что я делаю, я уже счастлива. Это уже большая поддержка. Художнику необходимо смотреть на вещи со стороны, сбоку, с таким периферическим взглядом, да? Вот я вам расскажу интересную вещь, которая произошла со мной где-то на, может быть, 8-го, может, 7-го, на превью или уже на открытие. Ко мне подошла журналистка немецкая, и тоже я, к сожалению, забыла радио. Надеюсь, что эта программа где-то вышла. Вот. И она меня стала расспрашивать о павильоне. Я начала ей рассказывать про то, про сё, про Малевича, про голову, про искусство, про видео, про Щусева, про павильон. И я вижу, что она теряет какой-либо интерес к тому, что я ей рассказываю. Она как бы так вянет потихоньку. И я, собственно говоря, замолкаю, поскольку я вижу, что что-то не то с этим происходит. Вот. Потом она, когда я заканчиваю фразу, она говорит: «А вы знаете, что ваш павильон оккупировали украинские художники?» Я говорю: «Нет, не знаю, к сожалению». Она говорит: «Как? Вот что произошло. Ваша реакция на это?» Я говорю: «Моя реакция замечательная, потому что если художники нашли пространство и место для своего перформанса или своей акции, то очень здорово это. И то, что они пришли именно в красно-зеленый павильон, то есть комнату, да, вот это вот то, что я рассказывала, свой такой ужасный сон и кошмар предполагаемого сценария развития нашей Земли, то, что они сделали свой перформанс именно в этом помещении, они нашли абсолютно правильное место для этого. Жалко, что меня не было, я бы присоединилась к их акции. И этот журналист никак этому не может поверить. Я говорю, как? Если художники не могут найти общего языка, то тогда вообще никто не может найти общего языка. Мы смотрим на это с определенной дистанции. Мы вышли потом из павильона, и я смотрю, один из On Vacation, вот эти вот художники, вдруг стоит перед павильоном. Мы к нему подходим, мы представляемся друг другу. Я говорю, вот я художник павильона, вы проводили вчера акцию. Он говорит, да, нам очень понравилось, нам очень понравился ваш павильон, замечательно. Я говорю, да, давайте обменяемся координатами, откуда вы, собственно говоря. Этот молодой человек говорит мне, я из Нью-Йорка. Я говорю, ой, здорово. Германская журналистка немецкая говорит, а вы разве не из Украины? Говорит, нет, у нас половина художников были со всего мира. И кто-то из Англии, из Германии, из Америки. Я говорю, ну, замечательно. Вот. И On Vacation, они приходили не только в русский павильон, но вообще в те павильоны, где идут какие-либо конфликты. И, по-моему, они были и в американском, и в бразильском, и еще где-то.
Да, и в турецком, да, и в сербском. Да, я с ними разговаривал, да.
Да, но, как правило, почему-то во многих изданиях это не упоминается, что это не только русский павильон был оккупирован, quote-unquote, но и другие тоже. И вообще мне очень интересно то, что сейчас гражданский любой активизм или любые независимые проявления за неимением названия для этого рода деятельности называется искусством. Вот это очень интересная тенденция, и вот из того немногого, что я видела на Биеннале, к сожалению, у меня действительно не было ни сил, ни времени, как я вам говорила, на открытии это было просто безумие, из того, что немногого я видела, мне показалось, что за исключением действительно уже известных имен, там Сары Лукас и Джоана Джонас и так далее, очень много новых неизвестных имен, действительно, это гражданский активизм. Это очень важно, это нужно. И как я говорю, что художник, как человек независимый, он как гражданин, собственно говоря, потому что человек независимый – это гражданин, который берет на себя какие-то решения и ответственность за то, что он делает. Вот еще важный такой момент. Художник – это человек, ответственный за то, что он делает. А как гражданин, любой другой, не художник, если он что-то делает, он берет на себя ответственность за свои поступки. Вот. Поэтому как раз именно странно, что гражданский активизм, если он проявляется в каких-то совершенно неканализированных проявлениях, то, как правило, люди объясняют и говорят, что это художественная акция или что-то. Может быть, для таких гражданских независимых проявлений нужно найти какое-то другое название. Вот я чего думаю. Но пока его нету.
Интересно, Ирина, а вот представители государства, непосредственно государства российского, вот эти вот люди в костюмах с остальными глазами, с напряженными шеями, появлялись у вас на превью, на открытии, подходили к вам и вообще как-то реагировали на ваш павильон?
Нет, не появлялись, слава богу, официальных людей никаких я не видела, нет, они не были. Вы знаете, когда сообщили, что меня выбрали представлять Россию вот в феврале 2014 года, сначала я просто не поверила, потому что у нас государство очень патриархальное, мачистское, просто то, что даже выбрали женщину, это уже какая-то экстраординарная ситуация. Но в связи с общей политической ситуацией я перебирала возможные сценарии, что может произойти. Вот да, я поверила, меня выбрали, я начала работать, я буду делать the best I could. Самое важное, что, ну, что я хочу сказать, осмысливать то, что происходит вокруг, и это на таком другом масштабе. Я буду делать то, что я делаю, занимаюсь всю жизнь чем. Просто мне подарили возможность сказать это в другом масштабе. Вот. Но я стала перебирать возможные сценарии. Я думаю, во-первых, просто может не состояться ничего, потому что я стала изучать историю павильона, когда что происходило. И, например, в 1968 году только два года советское государство не участвовало по собственной инициативе в Биеннале. Это 68 год, когда были введены войска в Чехословакию, и в 80 году, когда началась война в Афганистане. То есть это было возможное. Ну, другой сценарий, я думала, что павильон может просто быть бойкотирован. Просто-напросто. Это тоже была возможность такая, да, другими странами. И третья возможность, я думала, что может быть очень большая цензура павильона. Но этого тоже не случилось. Поскольку комиссар Стелла Кисаева – это независимый фонд, и в этом году, по-моему, от Министерства культуры бюджет очень сильно сократился, и то, что было выделено Министерством культуры по сравнению с частными покрытием расходов на павильон, оно было 1/7 или 1/8, насколько я знаю. И вот эти все три таких сценария, слава богу, не были осуществлены. Не было бойкота павильона, не было цензуры и не было просто того, что от павильона могли отказаться, от участия в Биеннале.
Я бы даже сказал, что он имеет просто совершенно замечательный успех, и даже вот эти вот люди, которые участвуют в акциях «On Vacation», которые, может быть, теоретически были бы настроены против, я с ними говорил, они все сказали, что ни в коем случае не подумайте, что это акция против российского павильона, потому что мы разделяем Кремль, и это искусство, и от павильона, и от работы Ирины Наховой мы все в восторге, и это было очень приятно слышать.
Да, да, и я с ними вот как раз с этим мальчиком, как сказать, мы обменялись телефонами, номерами, он из Нью-Йорка. В общем, было очень хорошо с ним поговорить. Так что, действительно, я просто думаю, что если не художники налаживают мир в этом мире, то кто же еще, вообще-то говоря?
Ирина, ну вот мы спускаемся вниз и видим вот эту вот всю видеоинсталляцию, в частности, сцены из русской политики, в основном уличной политики. Больше всего там сцен времен перестройки, верно, да? Как вы отбирали эту хронику? И вы лес сделали?
Там и перестройка, почему? И теперешние времена, и Абай там, и Сахарова. И... Дело в том, что это тоже такие мои сны, о прошлом, о моей семье, и через частные архивы, то есть архивы моих родителей, бабушки, дедушки и мои собственные фотографии. И вот я вам сказала, только очень маленькая часть фотографии, как сказать, анонимные, найденные на помойке. Вот я осмысливаю историю моей страны. При этом это все вы видите через такие формы щусевской архитектуры. Вы помните, там формы, вот через которые вы видите либо still images, либо вот эти вот фотографии, либо видео, вы смотрите через щусевскую архитектуру. Причем разные ее периоды. Там через мавзолей, через, собственно, арт-нуво, вот этот неорусский стиль самого павильона, и через имперский сталинский стиль, и более такой... Его поздний стиль более эклектичный и менее помпезный. Вот. Но фотографии начинаются действительно с начала прошлого века, с 900-х годов до революции. Я видео разделила на таких 12 частей разных. Дореволюционных, довоенных, Вторая мировая война, сразу после войны, потом где-то 70-е годы, 80-е, 90-е перестроечные годы. И 2000-й, и как бы до наших дней. И все вы это смотрите через такую архитектуру тоталитарную. Да? Видео – это тоже архив моего отца, который снимал на 8-миллиметровую пленку в конце 50-х, в 60-х годах и в начале 70-х. И потом уже, когда я стала сама снимать, где-то в 2000-х и теперь. Поэтому это все частный архив.
То есть вы снимали вот эти вот митинги и на Болотной, и на Сахарова сами, да?
Да.
И вы участвовали во всех этих демонстрациях, да?
Да, то есть я, когда могу, я постоянно хожу сама и снимаю, и пишу видео, и фотографии делаю. Это все мои съемки.
В описании выставки там задается вопрос, который сформулировали концептуалисты, я так понимаю, еще в 80-е или даже в 70-е годы. Россия – это медведь или заяц, да? Как родился этот вопрос?
Вы знаете, это вопрос куратора, собственно говоря. Она нашла фотографию вот этого большого кадешного акции, где все участники, собственно говоря, павильона, и Андрей Монастырский, и Вадим Захаров, и я, и Кабаков, и еще разные художники на Киево-Городском поле. И это была акция Андрея Монастырского. Я уже, честно говоря, не помню, что там было, но у меня в руках заяц на такой большой. Как обычно, Андрей раздавал подарки, как бы документация этой акции, либо в виде каких-то маленьких объектов, либо в виде маленьких записочек, что вы присутствовали там-то или участвовали здесь. Вот, и я думаю, что от этой фотографии, которая действительно очень любопытна, она, по-моему, начало 80-х годов, собственно говоря, возник этот вопрос у куратора. Поскольку мы с ней работали в основном параллельно, совместная работа у нас происходила только в самом начале, на моменте отбора из огромного количества проектов и идей, которые у меня в течение 4 месяцев такую огромную кучу проектов собрались. Вот после того, как проект был отобран, и Маргаритой Тупицыной, куратором, и Стеллой Кисаевой, комиссаром Биеннале, потом уже наша работа шла параллельно. Это, так что она занималась каталогом, а я занималась работой в павильоне. Поэтому в каком-то смысле каталог для меня тоже это сюрприз, и я не очень с ним знакома, поскольку я его увидела только после выхода. Да, в печать.
Ирина, как вы сами отвечаете на этот вопрос? Россия – это медведь или заяц? Или это гибрид этих животных?
Мне этот вопрос, честно говоря, в голову не приходил. Я даже не знаю, какую лучше метафору найти для России. Мне кажется, что если уже говорить о метафорах о России, то скорее это черный квадрат или черный куб, а не медведь или не заяц. И вот так я бы ответила.
Гостем программы «Культурный дневник» была художница Ирина Нахова, хозяйка зеленого павильона Венецианской биеннале. Национальные павильоны находятся в садах Джардини, разбросаны по всему городу или расположены в Венецианском арсенале. В одном из помещений арсенала привлекает внимание инсталляция художницы из Петербурга Натальи Першиной-Якиманской, известной под псевдонимом Глюкля. Ее проект называется «Одежда для демонстрации против сфальсифицированных выборов Владимира Путина 2011-2015 годов». У кирпичной стены арсенала на палках надеты платья, балахон, напоминающий наряд «Пусть сирает», балетная пачка, увенчанная ржавой конструкцией, что-то вроде серпа и молота. На некоторых тканях вышиты лозунги, которые носили участники акции протеста несколько лет назад. Например, «Вова, сливай говно и сливайся сам». Больше всего эти платья похожи на наряды огородных пугал, и в этом есть резон. Массовые акции протеста так напугали власть, что печально известное «Болотное дело» тянется по сей день. Наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков встретился с художницей Глюклей, хозяйкой фабрики найденных одежд.
В разнообразном мире современного искусства Наталья Першина-Якиманская, Глюкля, художник известный. Созданная ею совместно с Ольгой Егоровой, псевдоним Цапля, фабрика найденных одежд стала едва ли не главной российской женской группой в современном искусстве. В эти дни в Петербурге, в только что открывшейся в мраморном дворце Русского музея обновленной экспозиции известного немецкого коллекционера Петера Людвига, наравне с произведениями Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и Уильяма Бероуза, демонстрируется знаменитый фильм «Глюкли и Цапли» «Трилогия». Поэтому решение куратора 56-й Венецианской биеннале Окви Энвезера, отобравшего для основной программы инсталляции «Глюкли» из более чем 30 представивших свои работы российских кандидатов, выглядит вполне естественным. Глюкля, расскажите, что вы представили на биеннале?
Я представляла инсталляцию «Одежда для демонстрации против фальсификационных выборов Владимира Путина 2011 год по 2015. 43 объекта, Это одежда на палках. Она основывалась, эта инсталляция, на, собственно говоря, реальном событии, то есть выносе одежды на палках на демонстрацию к Тюзу, которая была в декабре 2011 года. И куда мы все пошли? Тогда никто не ожидал. Я приехала из Амстердама, и как-то сразу даже воздух изменился. Все изменилось. Люди говорили, не встретимся в кафе, а давай встретимся на протесте. И это совершенно было невероятно. И прежде всего этот протест характеризовала эйфория. Эйфория being together. То есть мы вместе, это так здорово, вот мы вышли. Но против фальсификации настолько была грубая, это мы все помним. В YouTube выбрасывали люди ролики, где просто снимали подтасовки. То есть это было настоящее народное возмущение. Но так как наш протест, вот он молодой, и столько лет люди спали, собственно, после путча, да, же как-то ничего такого и не было, то, соответственно, этот протест отличала некая такая, ну, скажем так, не очень внятная формулировка требований. Вот эта вот эйфория бытия вместе, она вот как бы зашкаливала. Но для меня, как для художника, в этом, конечно, очень много материала, и я просто упивалась и лозунгами, которые люди понаписали. «Верните бани», стояла такая маленькая женщина, такая замотанная вся какая-то. «Вор должен сидеть в тюрьме», очень серьезный человек держал с бородой в руках дощечку. Потом моих друзей с Болотной, значит, я взяла какие-то лозунги знаменитые, вот Мишин. Два срока прошли, третий тюремный. Ну, я как рассуждала, к тому времени очень долго уже занималась одеждой, и как-то вот был такой переломный момент, да, вот что делать? Либо совсем от нее отказаться, потому что я уже тогда много делала видео все равно. А тут вдруг такой момент, и я подумала, здорово, ведь она же как бы есть этот баннер. И хватит вообще ее здесь в мастерской держать, надо ее вынести к людям. Поэтому просто очень быстро, спонтанно были написаны, ну, тоже вот в обсуждении с моими друзьями-социологами, например, был лозунг «Русская – это православная?» – знак вопроса. «Вернем бесплатное образование», «Пенсия должна быть достойной». А мой был авторский такой вот скатерть драная, такая льняная, белая скатерть. А на ней написано «Неужели мы все как эта старая тряпочка?». Мы ее носили вот так вдвоем с Ниной Гастевой, член группы «Что делать?». Носили вот так ее, и, в общем, это был перформанс. Потом у Павла Арсеньева с группы активистов тоже был лозунг «Вы нас даже не представляете», который очень трудно перевести на английский. Но все-таки мы его перевели, и получилось две части. «Represent us» – знак вопроса. «You cannot even imagine us». То есть это было переведено как бы два предложения, потому что вот эта игра слов, которая в одном русском слове, да, вы нас даже не представляете, то есть с одной стороны, да, какое-то перформансная составляющая, с другой стороны политическая, это все в английском не передается одним словом.
Глюкля, но в Венецию вы привезли не те платья, не те инсталляции, с которыми выходили на марши несогласных в Петербурге в 2011 году.
А в Венеции, значит, произошло следующее. Так как Окви приехал очень поздно, это был такой, я так понимаю, просто реверанс в сторону России уже какой-то такой последний. Он даже, по-моему, и не успевал как-то там. То многие вещи оставались нерешенными, непроговоренными. То есть ему, например, понравился очень фильм «Крылья мигрантов». И я теперь понимаю, почему, побывав на Биеннале, потому что, собственно говоря, вот эта тема работы, там центральная, одна из центральных, пронизывает всю экспозицию. И вот «Серебряный лев» получил фильм «Factory Complex» китайского художника, который сделал про несправедливое положение женщин на китайской фабрике, производящей обувь. Мой фильм «Крылья мигрантов», который сделал в Петербурге в сотрудничестве с обществом «Мемориал» и с Амстердамским университетом по проблемам миграции, где мигранты играли у нас в фильме как актеры. И для них специально была создана ситуация. Мы сняли дом культуры, как бы такой небольшой, в районе Электросила. То есть немножко вернулись вот в эту советскую традицию, когда рабочие после работы могли прийти и репетировать. И там вот эти ребята, которые, они уже не были нелегалами, но они вот через все это прошли, они встречались с хореографической группой No Dance Company. Я тоже туда приходила. То есть мы вместе устроили такую совершенно утопическую, какую-то невероятную ситуацию. То, что сейчас делает вот искусство, participatory art, то, что не делает государство, делает искусство подчас, да? То есть вот в этом как бы... ключе. И после этого на основе этих репетиций был создан фильм, где ребята, танцующие, приходят на фабрику и пробуют соединиться, да, как-то понять этих мигрантов, предлагать им танцевать. Те, значит, руку то берут, то нет. Первый танец – танец амбивалентного протягивания руки. Да, в общем, ну там еще как всякие линии сложные в этом фильме. Собственно говоря, Окви отобрал этот фильм и вот эти вот одежды на палках. Но их к тому времени было очень мало уже, этих одежд. То есть буквально 3 штуки. А скатерть, например, она расплылась от дождя. А там рубашка, на которой было написано «Антиабортный закон, позор для России», она тоже расплылась. И что, значит, было делать? Я решила, что я просто разовью эту тему. И получилась такая инсталляция как бы на тему. То есть, мне кажется, уместным здесь использовать термин «макьюментари». Потому что были какие-то несколько вещей, да, которые там были, утюзы, да? Но остальное как бы вот реконструировано. И даже не то, что реконструировано, как бы сделаны новые вещи по поводу. То есть появилось платье с таким большим фак пальцем. Это интернациональный знак. Я думаю, что нам нужно вводить какие-то такие вещи, которые связывают Россию и Европу, да? Или, допустим, протестный кулак. Тоже у меня было платье с протестным кулаком, тоже узнаваемый символ. И на той демонстрации тоже был такой протестный кулак. Футболка моих друзей из Голландии. Проект «Смотровая комната». Потом там появились такие объекты, как «Геи всех стран, соединяйтесь». Это были такие рубашки многослойные с таким изящным рисунком, и белые ленточки спускались. И лозунг, собственно, он вкрапляется в эти ленты. Он не такой вот лозунг, как в обычном смысле, а он такой очень деликатный. Но внизу очень ясный перевод я сделала. То есть, почему я так подробно сейчас говорю про это? Потому что все-таки эти образы, там есть доля амбивалентности, без которой, на мой взгляд, искусство не существует. Но одновременно мне очень было важно остаться, вот, ну, так сказать, черно-белой в смысле позиции. Вот. И, то есть это была невероятно, конечно, сложная задача. На это вот ушли все силы. Как вот балансировать и сохранить эту сложность образа, да, при этом иронию, где, в общем-то, ее нет, потому что как бы жертвы вышли на протест. Какая тут ирония вообще? Это одни слезы.
Глюкля, а что за акцию вы осуществили в Венеции вместе с украинскими молдавскими друзьями 1 мая?
Это значило дружбу, нежность и солидарность с украинскими товарищами, с которыми мы давно дружим. Я приехала в Венецию, очень была рада и счастлива встретить Никиту Кадана на улице Гарибальди. И он, собственно, мне говорит, что вот мы собираемся 1 мая, пойдем с нами. «Есть ли у тебя красная тряпка?» – он спросил. Я сказала, да, у меня есть тряпка, потому что я привезла тряпок больше, чем нужно было, потому что я не знала, сколько там места, ну, до последнего, что у меня было навалом тряпок. И мы встретились на этом знаменитом кладбище, где похоронен Дягилев, Бродский и Стравинский, и Эзра Паунд. И Никита Кадан захотел идти к Эзра Паунду с красным флагом. И тут у нас начался очень интересный разговор, потому что я спросила: «Никита, а почему ты хочешь идти к Эзре Паунду с флагом красным?» А он говорит: «Ну как, он же был фашистом, этот поэт. Вдруг он восстанет, так сказать, его дух и как-то изменит свое...» Ну как бы вот он шутя, да, так говорил, что с этим как-то играть. И у нас завязалась очень интересная беседа, в процессе которой мы выяснили, что мы не будем никакой конкретной могиле подходить или залезать, тем более на какие-то, ну, допустим, уважаемые семейства венецианцев, да, с грандиозным там мавзолеем. То есть мы просто с этим флагом ходили ходили, как бы мы так маялись, не знали, куда его приткнуть. Пришли потом вот к концу этого кладбища, там как-то постояли, тоже в нерешительности. А куда, собственно, этот флаг приткнуть? То есть, что делать вообще с этой идеей, да, которая, если мы будем рассматривать не только убийство людей и лагеря и прочее, а вообще изначально эту идею, за которую сейчас, в общем-то, и цепляются все интеллектуалы левые и инвестор тоже. Но вот, собственно говоря, непонятно, куда ее приткнуть, но выбросить ее тоже нельзя. Вот это все происходило на кладбище. Вот так вот мы маялись с этим флагом, не знали, куда его приткнули. А фотографии у меня нет, потому что украли фотоаппарат.
Глюкля, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит на Украине?
Ужасно. Я первый раз в жизни приехала в Амстердам, после аннексии сразу. Я была в Нидерландах, открывалась выставка «Threads», «Нити». И я пришла, и меня в музее спрашивают, ну, билетерша спрашивает, а вы откуда? Я вдруг понимаю, что я не могу сказать, что я из России, мне просто стыдно. Это было первый раз такое. Потом мы, значит, придумали проект, что мы арендуем автобус, и на этом автобусе едем все вместе на Украину летом. И мы подали там в один фонд, но нам, к сожалению, проект не поддержали. Но все время какие-то периодически появлялись такие идеи, что давайте что-то делать, давайте туда ехать. Потом мы решили, что нет, ехать нам не надо. Ну, естественно, все отговаривали близкие, что с ума сошла, что ли, у тебя там ребенок, ты поедешь там. Это нет, нельзя. А ребята, наши друзья, художники, бесконечно, конечно, жалуются, и это все ужасно, как это... Просто как этой стране сохранить независимость, непонятно. Какую тут роль может играть искусство? А вот сейчас Киевская биеннале, ведутся очень много споров по этому поводу. Мои друзья художники переживают. Оля Житлина, например, которую пригласили на биеннале, она уже там не спит ночами. Потому что она пытается противостоять цинизму, которую заявляют уже теперь европейская бюрократия, да, европейские кураторы. Как-то тоже они не чувствуют, хотя они как бы вот благие интенции, да, но мы же знаем, да, что благими интенциями иногда дорога выслана в ад. Тут это очень все сложно. Я лично считаю, что биеннале, конечно, нужно проводить в Киеве. Но вот вопрос «как?», и здесь вот когда начинаешь думать «как?» и сталкиваешься с этими противоречиями, тогда вот и сложности начинаются. То есть, и, конечно, иногда хочется там сорваться и сказать, что нет, биеннале не должно быть. Но это, мне кажется, это проще. Мне кажется, это проще. Это так же, как с выходом, например, группы «Что делать?» из манифеста. Вот я, например, была против. Я против была бойкоту. Это как-то, мне кажется, проще всего. А вот попробовать найти такую дорогу, да, где ты не работаешь на мракобесие, то есть ты не обслуживаешь ни бандеровцев, ни тех самых, кто там, как сказать точнее, я просто боюсь там какие-то ошибки делать в политических терминологиях. То есть можно найти какую-то, мне кажется, как канатоходец, да, вот искусство – это, в принципе, канатоходец. И я это поняла очень четко на биеннале сейчас тоже там, поработав, что как раз заслуга искусства в том, что есть такой хрупкий баланс, нейтралитет как бы в таком квази-позитивном смысле. И люди, которые в этом поле, они вообще-то очень мужественные. Они, ну, это очень сложно, потому что очень просто скатываться в какую-то одну сторону. И все, и ты как бы чист, да? Искусство вот такая вещь, то есть тебя все время будут обвинять, что ты не чист. Кто-то, да, у кого маленькие глаза. Тебя все время будут пытаться вынуть вот такое впечатление, что в мире все против того, чтобы был такой вот устойчивый какое-то вот пространство между воюющими сторонами. Ну, кто-то его же должен удерживать. Это искусство. Если мы это уберем из общества, то тогда вот начинается мракобесие и все.
Глюкли, расскажите, что у вас выставлено в мраморном дворце, где только что открылась экспозиция Петера Людвига? Тяжело было заставить отряд курсантов маршировать с белыми платьями в руках?
В Мраморном дворце там выставлен один из любимых фильмов – трилогия. Трилогия включает в себя «Триумф хрупкости», «Погружение» и «Памяти бедной Лизы». И это фильм, который мы делали еще с Тапли, тогда существовал вот наш союз. И эта работа очень показательна в смысле исторического момента. Потому что сейчас мы уже не сможем пригласить курсантов и с ними маршировать. Это невозможно. А сейчас нас посадят за это в тюрьму. И вообще просто на порог не пустят. А тогда был уникальный исторический момент. Все было расшатано еще, как бы все вот эти вот конструкции. Но одновременно это был старт путинской эры. То есть начиналась вот наша вот эта знаменитая эра диктатуры Путина. И в этом смысле мы, конечно, попали. Это фильм уникальный в этом смысле, что он очень четко отображает это время. Одновременно для нас это был манифест, потому что мы чувствовали, что вот все, вот то, что мы делали, эти наши гимназистки, мифология, телесный перформанс, психотерапевтический кабинет белых, все это уже мы уже не можем этим заниматься, что-то происходит. У нас началась одновременно именно и апатия, депрессия, и в то же время новые там жизни, там ребенок родился, Цапля встретила Диму, то есть, ну, какие-то новые жизни. А как вот с этим быть? Что с этим делать? И мы впервые вышли, в общем-то, к людям, да? Это был выход к людям. Вот представьте ситуацию. Автобус стоит заказан, камеры тут, значит, все подготовлены, Дима Веленский с фотоаппаратом пришел, все. И курсанты берут платье в руки, и мы видим, что они невероятно зажаты. И у нас полное ощущение вины, что мы вообще... И они думают, что мы их унижаем. Это был такой момент вообще страшный. Мы решили, что все, надо что-то делать, надо вот остановиться. И мы стали просто с ними говорить, что вот, ребят, вы несете белое платье. Что такое белое платье? Это вообще что-то такое, что мы сами не знаем что, но которое нам помогает жить. Хотите, назовите душа, хотите внутренний мир, хотите какое-то основание для вообще вот веры там во что-то или критической мысли. Но это что-то, вот, что нам необходимо, да, как людям, и оно именно женский облик имеет, потому что вы очень мужественные, вы представляете армию. А ставка на силу и власть нас достала уже лично, а вас не достала. Ну, как примерно так с ними говорит. То есть, как человек с человеком, без всякой разницы, что мы там художники, у нас есть образование, а у них нет, это вообще мальчишки, да? Мальчишки, которых посадили туда. Там дед служил, отец служил, и ты посиди, значит. Они не знают, зачем они вообще там. Они не уверены, будут они служить там дальше или нет. Ну, в общем, что-то они поняли, что-то нет, но в результате из этого вот усилия, собственно говоря, возник наш метод работы на вот все это последующие года. То есть мы всегда беседуем с людьми, берем интервью, то есть, в принципе, мы тоже вот журналисты. Фильмы на грани журналистики иногда. То есть это журнализм, перформанс, документари, это как бы такая смесь. Потом вторая часть фильма этого тоже была очень важная, потому что мы полезли под воду под руководством тех, кто пытался Курск спасти. Под Ломоносовым здесь, в Петербурге. Ребята очень такие настоящие воины, которые не хотели там брать ни денег, ничего. Но нам было важно показать, что вот эти белые платья, которые вот хрупкость, да, то, что мы называем это, ну, на самом деле это и искусство тоже, да, вот это вот некая составляющая, которая не имеет, в общем, такой однозначной цены, без которой, ну, невозможно жить. У нас была идея, что мы, значит, в этих костюмах водолазных спускаемся на дно с этими платьями в рюкзаках, и платье потом постепенно появляется на поверхности. И это было очень сложно, потому что они не хотели всплывать на поверхность, эти платья. И только случайно, благодаря тому, что пузыри пустили... Они как бы поднялись. А третья составляющая этого фильма – это «Памяти бедной Лизы». Но это прыжок самый первый, когда мы прыгнули в зимнюю канавку, еще не знали, что это перформанс. Мы не знали слова даже такого. Вообще образования не было никакого современного искусства. У нас же не было тогда вообще. И сейчас наша страна же тоже пожинает это все. То есть на Биеннале у нас же был вот этот разрыв – 60 лет. А за это время появился Дюшан. Пикассо. Этого всего мы были лишены, и у нас вот этот скачок, да, это как бы такой прыжок в современное искусство, он происходит очень своеобразно, очень. И я ожидаю очень интересных результатов, и уже они есть от художников наших. Может быть, невероятно интересно.
Разговор с художницей Натальей Першиной-Якиманской, выступающей под псевдонимом Глюкля, завершил выпуск программы «Культурный дневник», посвященный Венецианской биеннале современного искусства. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მეsetCurrent.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე ათე სტუდიაში.